Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая я, Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения будет делиться с нами отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы в выпуске поговорим про различные секты и притеснение христиан. И также еще затронем тему отмечания Дня воинской славы в России. Это, день снятия блокады Ленинграда. Про это еще поговорим. Начать предлагаю с новости, в которой сообщается, что Россия попала в список из 50 стран, где христиане подвергаются гонениям. Включила Россию в этот список международная правозащитная христианская организация Open Doors 41-ю строчку мы заняли между Кенией и Малайзией. И, собственно, почему, кратко скажу, большое количество жалоб на притеснение поступает от христиан, проживающих в российских регионах с преимущественно мусульманским населением. Многие из-за религиозной дискриминации вынуждены уезжать. В последнее время фиксируется уменьшение численности христианских общин в республиках Северного Кавказа, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. В некоторых случаях жители таких регионов вынуждены скрывать свою принадлежность к христианской конфессии под страхом смерти, утверждают это самое Open Doors. Мне сразу странным показалось то, что Украина в этот список не попала, тогда как мы постоянно, по крайней мере, в последнее время читаем про то, что там напали на какие-то христианские храмы, то священников выгоняют из храмов, то храмы разрушают, то еще что-то там происходит.
Что вы перечислили, это ведь Северный Кавказ?
Да.
Такой регион достаточно жесткий в религиозном отношении, ислам. Традиции, свои законы, они всегда и были, есть и, видимо, будут. И, конечно же, на этой территории христиане наверняка чувствуют себя не очень-то уютно среди такого, традиционного, жесткого исламского населения. Возможно, где-нибудь в Таджикистане, в Узбекистане им гораздо и проще даже приходится. Это уже не территория, хотя России. Это было ведь и в советские времена, не только сейчас, когда что-то появилось, просто какие-то конфликтные ситуации, недоброжелательность там, у нас ведь тогда скрывали. И раз люди оказались в таких обстоятельствах, в таких регионах, то, конечно же, им придется быть христианами в том числе через различные испытания. Потому что никто ведь такой особо сладкой-то жизни христиан-то ведь не обещал. Тут в Евангелии ведь этого не говорится, ничего. И вообще каким-то притеснением и даже гонением христиане-то в принципе должны быть готовы постоянно. И в любой момент, и у нас не в любой, конечно же, но и может ситуация измениться. Ведь 100 лет назад, когда начались гонения на христианскую церковь, на православную русскую церковь, никто же ведь еще за десятилетия до этого даже представить ведь такого не мог, что такое произойдет. Церковь была господствующая, и она диктовала условия жизни людям. И вдруг разом все в один миг прекрасный все изменилось. И мы знаем, что тысячи, миллионы даже исповедников, мучеников за веру. И поэтому сейчас ведь тоже встает вопрос, среди христиан может встать вопрос. А будем ли мы готовы, пусть, может быть, не такие какие-то страшные гонения, но какие-то неприятности, притеснения, может быть. Сможем ли мы это пережить все, как-то суметь не комфорт какой-то искать благодаря христианству, а все-таки Царство Божие, как и положено по Евангелию. Поэтому любую ситуацию, я думаю, нужно использовать для своей пользы, для блага своего. Если времена такие благоприятные, мирное житие, поживем во всяком благоденствии, то значит, нужно этим пользоваться и стараться изучать Священное Писание, быт христианский налаживать. Ну, а понятное дело, что во времена преследований, притеснений, самое главное, видимо, становится сохранить веру. Это самым является главным подвигом. Поэтому христианские мученики, это, пожалуй, все-таки так и остаются главные христианские святые.
Ну да, это тем более вот действительно в наше непростое время, в которое мы живем, действительно стойкости нам всем хочется пожелать. Я вот еще буквально несколько фактов еще вот про вот этот вот список назову, который Open Doors составила. Во-первых, вот в КНДР, Китайскую Народную Демократическую Республику, регулярно там в списке ставят на первое место, но на самом деле там очень мало христиан, их там практически нет, но там есть община Московского Патриархата, там, ну, я насколько знаю, им там даже храм построили.
Была большая очень община, церковь китайская, и она была истреблена в годы маоизма,
да,
культурной революции.
Да, да, да.
И мы знаем, что есть даже сон китайских мучеников, пострадавших за христианскую веру. И, ну, может быть, вот такая как бы тенденция сохраняется, причислять Китай.
По старой памяти.
Да, по старой памяти. Действительно, это, наверное, достаточно сложно все, потому что вроде бы Рождество на Западе, наверное, все празднуют, но слово Рождество Христово, 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 вот это уже убирается. Опять же, это гонение это или не гонение? Рекомендуют писать просто «С Рождеством вас», а скажи «С Рождеством Христовым», там могут, может некоторым людям уже не понравиться что-то такое, как вы оскорбляете меня своей верой христианской, тут навязываете мне, понимаешь. А спросишь, так все вроде бы Рождество празднуют. Какое Рождество, чего? Вот. Гонение это или не гонение? Или там, допустим, уже кресты заставляют где-то убирать из каких-то общественных зданий, где они традиционно были, иконы, может быть, из
административных. Вот это тоже вот гонение,
да,
не гонение?
Да, гонение,
что
не гонение. Вроде бы ведь Европа, ну а если я вот неверующий человек, захожу в администрацию, мне вот не нравится это, что все. Или, допустим, женщин, мусульманок заставляют снимать головные уборы, это гонение или не гонение, тоже все это не так-то просто, это все.
Батюшка, и в конце вот уже обсуждения вот этой темы я еще приведу слова религиоведа и профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина, которого мы все с вами прекрасно знаем. Так вот, он отмечает еще две вещи. Вот первая цитата. «Говорить о том, что христиан преследуют в России из-за запрета на организацию свидетелей Иеговы, это все-таки значительная натяжка. Разве можно это сравнить, скажем, с убийствами христиан в Индии, с полным запретом на их существование в Саудовской Аравии и целом ряде других стран? К сожалению, им нужно так или иначе запихать Россию в этот список, вот и придумывают разные надуманные поводы», отметил Дворкин. Ну и еще вот один аспект, который он отмечает, это то, что подобные правозащитные организации, они работают, деньги на их существование выделяются из различных грантов, и, соответственно, они от грантодателей очень сильно зависимы, ну и на исследования, на результаты исследований это все тоже, как мы понимаем, влияет. Ну вот на этом, пожалуй, мы и завершим обсуждение этой темы. Ну а далее мы поговорим про свидетелей Иеговы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных. Своей точкой зрения делится с нами сегодня отец Алексей Долгоруков. И говорим мы про запрет свидетелей Иеговы. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал внимательно с этим разобраться. Все это случилось на заседании Совета по правам человека. Президент России пообещал, что вопрос изучит и вместе с председателем Верховного суда вот Вячеславом Лебедевым в этом вопросе разберется.
Как бы нам не нравились свидетели Иеговы своей настырностью, как бы они людей знающих не раздражали своим вот таким вольным толкованием Священного Писания, и как правильно мы считаем, что перевирание даже его, но я действительно не слышал от них никаких ни призывов. Ну да, там есть какие-то запреты, вот к кровь переливать. В этом, говорят, есть и доля хорошего якобы. Ну, наверное, потому что занимаются специалисты и свидетели Иеговы созданием искусственной крови, насколько я знаю. Вот. Пусть будет так, пусть бы они нам все не нравятся, но экстремисты... Ну, я никогда не слышал нигде, чтобы кто-то даже вообще не прописан, какое-то насилие было, призывали. Ко мне вот несколько раз приходили представители свидетелей Иеговы домой, вот, допустим. Почему-то не всегда в какое-то неудачное время сидишь там, кушаешь или куда-то спешишь, раз, звонок в дверь, спрашивает: вы знаете, как Бога зовут? Допустим, еще что-то такое в этом духе. Я помню, как-то один раз отмахнулся, извините, говорю, мне вот некогда, я не к соседу. А сосед тогда как раз увлекался вот такой коммерческой тоже, секта, не секта, Amway. Amway это тоже, кстати, секты называют. Потому что такая коммерческая есть понятие еще, коммерческие секты. И все, они к нему туда заглянули, я пока собирался, выхожу в подъезд, смотрю, они выходят уже с буклетами, с проспектами, с визитками, и он уже им там вещает: все, звоните, товар придет, сразу же вам.
То есть не самые опасные люди, как выясняется.
Да, вот те раз.
Мы, христиане, в первую очередь, конечно же, должны помнить, что свидетели Иеговы – это не христиане, они признаны сектой все-таки, Русской Православной Церковью. Ну и по поводу экстремизма на самом деле вопрос остается открытым. Как только Владимир Владимирович с этим разберется, я обязательно вас, дорогие наши радиослушатели, информирую о том, что же, как же, чем же завершился спор на эту тему. Далее, в конце выпуска, мы поговорим про отмечание Дня воинской славы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных, и мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков. Ну и напоследок поговорим про серьезную тему. 27 января в Российской Федерации отмечался День воинской славы России, день снятия блокады Ленинграда. Журналистка немецкого издания, одного из немецких изданий, извините, очень сложное название, правда, это немецкий, а я в школе английский изучала. В общем, журналистку зовут Зильке Бегалке, и она побывала вот на, посмотрела, как идет подготовка, посмотрела, как идет празднование, и написала статью, ну, скажем так, взгляд из-за рубежа, вот. И некоторые выдержки я сейчас вам приведу. Те, кто находится у власти в Москве, снова отправляют сюда солдат вместо сочувствия и прописывают национальную гордость вместо воспоминаний. Блокада, указывает Бегальке, была геноцидом, но после войны ни одна из двух сторон не была заинтересована в том, чтобы так ее называть. Московская власть до сих пор представляет тех, кто оказался в оккупации, как героев, которые мужественно оказывали сопротивление немцам. То, что люди едва держались на ногах от голода, ели кошек и клей, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы. Вопрос о том, был ли Сталин готов пожертвовать жизнями этих людей так же легко, как его противники, задается сегодня редко, в том числе и потому, что в России все еще есть люди, почитающие Сталина, и правительство возражает им неохотно, отмечает журналистка. Ну и вот она еще пишет о том, что в Германии о блокаде Ленинграда, одном из чудовищных преступлений вермахта, вообще не думали долгое время. Как ощущали бы себя те, кто остался в живых, когда в Германии им не придают значения, а на родине подчас подвергают цензуре. В России по сей день надо быть внимательным, когда говоришь о блокаде. 5 лет назад телеканал «Дождь» задал вопрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Опрос, напоминает издание, был удален администрацией программы. Ну, и мы тоже, кстати, в нашей программе тоже об этом говорили. Знатный вышел скандал, что я вам скажу. Ну и вот из последнего, премьера фильма Алексея Красовского «Праздник» также состоялась, но и тупо не в российских кинотеатрах. И, кстати, фильм «Праздник» — это для тех, вдруг, кто пропустил, это анонсировалось, по крайней мере, как комедия о блокадном Ленинграде. Насколько я сейчас знаю, по-моему, на одно время фильм даже с Ютуба тоже снимали. И еще вот одну последнюю цитату по Зильке Бегалке я приведу. Это журналистка, напомню, немецкого издания. «Жертвы блокады так хотят это видеть, отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто бы это оправдывает их смерть. Как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет значимость произошедшего, и это опасно». В Санкт-Петербурге, отмечает Бегалке в заключении, многие вспоминают о жертвах не в воскресенье, а 8 сентября, в день, когда началась блокада. Ну вот, от себя только еще напомню, что с 8 сентября 41 по по 27 января 44-го, это вот 872 дня, вот длилась блокада Ленинграда. Вот такой вот взгляд из-за рубежа на нашу историю. Что скажете, отец Алексей?
Я вот только знаю, что мнение журналистки выдают за мнение чуть ли не всего немецкого народа. Германии там заявили, Германия считает. Ну, все-таки не надо преувеличивать это все. Ну, мало ли что написал один из журналистов, даже, может быть, самый там выдающийся и авторитетный. Это все-таки его мнение. Часть людей, конечно же, за ним всегда стоит. Но как считает Германия, мы не знаем. Хотя можем, конечно же, догадываться. То, что проходил парад, танки двигались, там что-то принимали, я тоже так мельком немножечко в новостях иногда на них нарываюсь, наскакиваю, бывает, то я посмотрел. Я думаю, что, допустим, товарищ Сталин был бы категорически против этого. Знал бы, сказал бы, как, кто разрешил запретить, расстрелять. И нашим властям было выгодно, правильно она пишет, не говорить, что это о массовости, жертвах, и о людоедствах, и о всех этих вещах, страшных вещах было выгодно. Потому что у нас не погибло столько? Нет, у нас таких жертв не было. Ну, а немцам-то ведь это зачем, если так задуматься? Ну да, творили они там чего-то. Во-первых, большая часть немецких жителей, нужно не забывать, об этом-то ведь ничего и не знали. Для них это было, что там какие-то концлагеря существуют, что там каких-то русских, там огромные миллионы убивают их, отцы, дети их. Они даже не знали, мирные жители, ведь в этом ничем не участвовали. Пропаганда работала очень хорошо немецкая. И они с удивлением узнали, что они там какие-то злодеи. И это было тоже нелегко ведь принять немецкому народу. И даже то, что они это приняли, а это для них, ну, многие, по крайней мере, как я считаю, большой подвиг. Вот у нас до сих пор мы не желаем принять, что виноваты вот, в той репрессиях, в той развязанной бойне, которая с приходом большевиков у нас случилась. Ведь сколько миллионов тоже было репрессировано, расстреливано, преследовалось, сколько миллионов, и ничего. Ничего, ведь молчим, все нормально вроде бы как. А что уж тем более стране, проигравшей войну, вдруг беспокоиться о жертвах победителей. Правда ведь? Вот. Ну, это я так просто. Тоже надо взглянуть, вот тоже как бы себя ставлю на место вот этих немцев. И тоже из-за рубежа на это смотрю. Даже и у нас ведь сейчас, если пройтись с микрофонами по нашим городам и улицам, и поговорить о ленинградской блокаде. Я думаю, ой, какие знания-то будут очень небольшие. Кто-то что-то слышал из современного поколения, а кто-то уже и ничего не слышал. А уж тем более в Германии. Чего тут удивляться, если у них там большая часть населения вообще ничего не знает ни про какую ленинградскую блокаду. Процентов так 90 даже про нее вообще не слыхали никогда в Германии. Я вот лично так думаю. У нас, ну, не знаю, какой процент, но тоже, думаю, большой. Поэтому, я думаю, к таким вещам нужно относиться по-христиански. А как по-христиански? По-христиански это значит, не нужно делить какие-то злодеяния на временный отрезок, не относиться, что вот это было недавно злодеяние, значит, оно страшное какое-то. А если 2000 лет назад Ирод убил младенцев вифлеемских, то это ничего страшного, это пустяки. Это вообще какая-то, как бы, и сказка даже, и неправда, что там глаз в раме там раздается, Рахиль плачет о детях своих. Да и масштабы-то ведь разве сравнишь, правильно? Ну, несколько там, ну, никак, ни за что не сравнишь. Нет, какая разница? Какая разница? 100 тысяч было убито злодейски. Или одного младенца убили злодейски. По-христиански это никакой разницы нет. Ведь Господь Иисус Христос своими вот страданиями, смертью на кресте вобрал все предательства в эту свою трагедию, все страдания, все муки и всю смерть всего человечества. Страдания и смерть одного человека вобрали в себя точно так же, и дело не в масштабах, и не в каких-то там цифрах, я имею в виду временной отрезок, не в датах, а в том, что зло, которое, к сожалению, вот так вот выплескивается на поверхность, выплескивается в том числе, в первую очередь, благодаря нам же, самим же людям, которые совершаем это зло, оно является разрушением сатанизмом является, является результатом греховности человека. Вот я думаю, что об этом нужно помнить. И тогда не столько нас будут, может быть, и парады там интересовать. Да, вот она ведь о чем говорит? О том, что это жертвы. Ну и по-христиански ведь понимание, всякий даже солдат, погибший на войне, это не столько герой, сколько жертва. Мы ведь так это представляем. Вот мы о мучениках говорили. У нас не любят вроде ни жертв, ни мучеников, ничего не любят. Но Господь наш Иисус Христос – это и жертва, это и мученик. Вот если вот по-христиански, я думаю, то это будет, наверное, ближе такой взгляд.
Вот на этом вашем высказывании программу «Точка зрения» на сегодня я и завершу. Напомню, отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, был сегодня в гостях у программы «Точка зрения». Провела ее для вас я, Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».